Юра, я приглашаю тебя на сцену. Мне очень приятно видеть тебя здесь, в Ленинграде. Ты очень давно не был в Ленинграде. Эти аплодисменты, которые ты слышишь, это как аванс. Я желаю тебе хорошего настроения и удачной встречи.
Спасибо. Добрый вечер. Саша уже сказал, что у нас с вами сегодня творческая встреча. Это, конечно же, не концерт. Я не в состоянии один заполнить все пространство сцены. У меня нет антуража, кардебалета, аккомпанирующего состава. Свет, конечно, здесь не концертный. В общем, все подразумевает именно такое общение. Вы задаете мне вопросы, я на них честно отвечаю. Ответить я могу на многие вопросы, потому что 15 лет на сцене, лет 12 уже разъезжаю по стране. Знаю, в общем-то, все самое интересное, что вас интересует. Знаю, кто с кем, кто сколько получает. В общем, то, что движет нашими, так сказать, нашим любопытством. Одна у меня будет просьба к вам, или даже несколько просьб. Первое, не просите меня исполнить какую-либо песню. Я не бард в чистом виде, я все-таки человек эстрадный. Песни свои вижу в каком-то аккомпанементе, в какой-то определенной аранжировке. И поэтому только часть из них имеет право вот на такое гитарное существование. Второе, бесполезно спрашивать меня, что такое смысл жизни, романтика, чувство долга. То есть вечная тема, на которую никто не знает ответа, тем более я. Дальше. Не надо спрашивать меня, как это было, когда я вел полевую почту юности на радио. Звонит, например, одна женщина, говорит, помогите мне решить квартирную проблему, например. Ну, абсурд полный. Одна вообще позвонила, говорит, я вычитала в журнале «Здоровье», что есть один больной СПИДом у нас в стране. В каком городе он живет? Я говорю, не знаю. Она говорит, ага, вот Лоза, сказали, должен принимает, там, отвечает. Я говорю, ну я же не министр здравоохранения. Она говорит, ага, правды матки не добьешься, от вас перестройка не дошла и так далее. В общем, как-то разумные какие-то такие вопросы. И последнее, все-таки задавайте вопросы, на которые я смогу ответить. Я только что из Волгограда, и там приходили постоянно такие вопросы, что там, правда ли, что Пугачева ждет от Кузьмина ребенка. Ну, я же не гинеколог, как я могу ответить на этот вопрос? Это раз. И второе, вот бывают провокационные такие вопросы, на которые тоже не могу ответить. Вот тоже в том же самом Волгограде буквально вчера вопрос, правда ли, что Леонтьев голубой? Ну, поймите меня правильно. Я почему говорю? Я не в состоянии ответить на этот вопрос. Если я скажу «не знаю», скажут «ага, врет, знает, не говорит». Если, например, скажу «или да, или нет», значит, присутствовал там, когда что-то происходило. Понимаете? Спасибо. В общем, как-то все-таки соизмеряете вопрос с предполагаемым ответом. Есть все-таки такие вопросы, на которые ответить просто нельзя. Итак, это я сказал. Теперь два слова обо мне, чтобы сразу сэкономить ваше время и исключить повторяющиеся вопросы. Первое. Моя популярность началась в 1983 году, когда я выпустил первый свой ролик «Путешествие рок-н-ролл». Есть такая мощная фирма в Москве, называется она «Сам издат». Сами себе издаем, сами себя слушаем. Вот они занимаются распространением этих кассет. Я записал на студию моего друга этот ролик, отдал в этот самый издат, они занимались его распространением. Я к этому не имею никакого отношения. Но при распространении там казус произошел небольшой. Вы знаете, я написал Юрий Лоза «Путешествие в рок-н-ролл» и приписал латинское слово «примус», чтобы выделиться из общего числа пишущих. Ну, как так получилось, что Лоза куда-то отвалился, примус пропал, и вот осталось это словечко «примус», которое прочитали почему-то по-русски. «Примус» по латыни «первый». Раз первый на ролике. Вот прочитали его по-русски, связали с керосинкой, с керогазом. В таком виде все это пошло гулять по стране. Я пытался остановить процесс, бесполезно. Но, с другой стороны, есть и положительная сторона у этого явления. Так как все шишки, которые свалились на этот концерт, все достались «Примусу», тогда еще не существовавшему. А я как-то так отсиделся, скажем, в стороне. Ругали меня здорово, ругали почем зря. Даже такая солидная передача, как «Мир и молодежь», запустила два куплета этой песни, показала танцующих молодых людей, сказали, вот такую бяку народ слушает. Прошло полтора года, та же самая песня со мной на переднем плане появилась на том же самом 12 этаже, и уже замминистра культуры сказала, хорошая, правильная песня. Значит, перестройка шагает в жизнь, и я очень рад. Второй свой концерт в 84 году, концерт для друзей, я записал с другими музыкантами, совсем другая музыка, в другом стиле, в другом ключе, ближе к бардовскому, что ли, такому стилю. И думал, что слухи сами собой отвалятся, отпадут, но они видоизменились, до меня дошли в таком виде, например, молодой человек один подходит ко мне и говорит, вот получил новую кассету из Америки. Какой-то мигрант новый объявился, Лоза, и присылает нам вот такие вот идеологические бомбочки. Я говорю, а с чего ты решил, что американская продукция? Он говорит, ну там фирменный американский голос такой, говорит, Юра, в вашем репертуаре есть что-нибудь родное, наше, исконное, русское? Я его спрашиваю, ну а почему Америка-то, с какой стати? Он говорит, там фирменный акцент какой, Юра такой. Ну как вот людям объяснишь? У нас же 80% работников искусства картавят. Какие они американцы? Глупость какая. Ну вот. Спасибо. И знаете, сразу, как хвост от кометы Галлея, такой, образовался такой шлейф за мной всевозможных слухов, толков. Какие-то люди появились, которые якобы сидели со мной за одной партой. Один человек знает, что я выбросился из окна следователя. То есть вот такие байки рассказывают. Как эта женщина в Кирове ждет от меня ребенка. Я 3 года там не был. Как она смогла зачать? Телепатически или как? Не знаю, зачем ей это нужно. Но все равно это как-то все люди придумывают сами себе, изобретают, все болтают, что кому не лень. Ну, видимо, так уж складывается судьба каждого артиста, когда он появляется на музыкальном небосклоне, сразу обрастает слухами. Ну, эти слухи, вот к тому же, что я могу сказать еще, что слухи эти помогают популярности артиста, они формируют эту популярность. Если за артистом не тянется этот хвост, то он, конечно, популярным артистом по-настоящему таким популярным не станет. Ведь явно, что можно сказать, вот Пугачева не стала бы такой звездой, если бы не говорили в свое время, что она пьет, как лошадь, мужа убила утюгом, не помню. Ну, это все нужно, видимо. Это все антиреклама, которая тоже является рекламой, и все в копилку популярности. Так что, раз они есть, эти слухи, слава богу, значит, я кому-то интересен, раз обо мне судачат и рассказывают вот такие байки, слава богу. В 85-м году вышла «Тоска», и в 87-м «Любовь-любовь». Это еще 2 магнитофонных альбома, которые магнитофоны диск, как мы их называем. Уже сделаны более серьезно, на хороших студиях, с хорошей аппаратурой. Сейчас фирма «Мелодия» выпускает мой гигант первый. Вот в июле должен выйти пробный тираж. Как получилось, что я не специально нес что на «Мелодию», я этим не занимаюсь. Просто я ругнул «Мелодию» в одной из статей «Советской культуры» газеты. Они мне звонят и говорят, как так, у нас там перестройка, мы тут сейчас по-новому работаем, а вы вот нас ругаете. Я говорю, какая у вас перестройка, к черту, если до сих пор моей пластинки нет. Они говорят, да, действительно нет, попросили у меня фонограмму, я им принес 50 песен, они из них отобрали 11, и вот сейчас выходит эта пластинка. Мало того, я никогда не был никаким подпольщиком, никогда не прятался. Все время работаю, сотрудничаю с московскими комсомольскими организациями, с Интерклубом, Труклабораторией, выступаю в устных выпусках популярных общесоюзных газет и журналов, был за границей, в общем-то такой совершенно официальный человек, все время на виду, и, конечно, никаких революционеров никогда не играл. Ну, думаю, все, для начала хватит. Вам же нужно было привыкнуть ко мне, привыкнуть к тембру моего голоса, поэтому я никогда не начинаю сразу с песни. Ну, думаю, что мы к песням подошли логически. Я 2 раза остановлюсь, мы 2 раза будем отвечать на ваши вопросы с Сашей. Он обещает мне так любезно, согласился мне помогать, потому что вопросов, как правило, приходит записок много, и их нужно разбирать, сортировать, чтобы, опять же, экономить ваше же время. Первая песня, с которой я, как правило, начинаю свои выступления, песня обо всем, ни о чем. Не знаю даже, о чем она, думаю, поймете сами, называется она «Вечерний разговор».
Да, Ива, садись сюда, я хочу, чтобы у нас была такая демократичная обстановка. Значит, только давай сразу договоримся. Значит, мы читаем все записки, которые приходят от наших зрителей, или делаем это выборочно? Все. Ты честно отвечаешь на все вопросы? Честно. Тогда, значит, первый вопрос. Имеете ли вы специальное музыкальное образование? И вообще, как научились играть на гитаре?
О, всегда приходит один и тот же вопрос. Да тоже, на народ в Ленинграде. А что, если бы не было музыкального образования, что, считали бы, что вас надули, что ли, не знаю? С какой стати-то? Ну ладно. Научился играть, конечно же, сам. Так получилось, что на один из школьных вечеров, первая вечеринка школьная такая, пришел какой-то товарищ с гитарой, где-то в классе в 7-м, наверное, в 8-м, и собрал на себя все внимание. Я человек самолюбивый такой, мнительный. Смотрю, он поет, все на него смотрят, раскрыв рты, а вижу, что врет безбожно где-то. Сразу я быстренько вытрепал у родителей гитару и быстренько стал лучшим гитаристом двора, потому что знал 4 аккорда, все знали по 3. Вот. Перепел сначала всю блатную эту тематику, но я уже рассказывал об этом. И очень много занимался, конечно, очень много учился сам. Учиться я поступил, получить музыкальное образование все-таки было нужно, когда работал в ресторане певцом. Меня друг затащил, говорит, пойдем в музыкальное училище поступим. Но я пошел на заочное отделение духовых ударных инструментов. Прошел страшный конкурс при поступлении, то есть нужно было взять 2, я поступал 1. Вот эти барабаны, специальность мою вел, у меня была лаишник. Но надо думать, что если я один и был курс, я сам был курс, вот, меня держали, чтобы получать лишние денежки за ведение курса, правильно? Да? Полюшка поле мне хватило, чтобы первых 3 нот блюм-блюм-блюм-блюм-блюм, чтобы получать 5 по специальности. Поэтому тот человек, который у нас заканчивает музыкальное училище, в общем-то не является музыкантом, если он не занимается сам. У нас не зря шутят даже, есть такая шуточка расхожая, что даже консерватория – это школа марксизма-ленинизма с музыкальным уклоном. Поэтому Если сам не занимаешься, то, конечно же, музыкантом не станешь.
Значит, ваше отношение к алкоголю, такой вопрос. Алкогольная тема в ваших песнях. Борьба или пропаганда алкоголя? До открытия магазина «Похмелье» около пивной, ну, название перечисляю.
Конечно же, борьба. Я об этом еще буду говорить в дальнейшем. А вообще-то, вы знаете, к алкоголю отношение у меня критическое, негативное, потому что я сам человек не пьющий, по большому счету. Но думаю, что перегибы на местах всегда вредны. Вот у нас в Москве сделали как-то, взяли однажды один район столицы безалкогольным поначалу. Полная, по-моему, глупость. Если я живу в этом районе, через дорогу начинается тот район, там я могу сказать смело, что вот вижу дом, в нем живут люди. Я могу сказать, алкоголики проклятые, да, вот так. Это перегибы. Я считаю, что бесполезно делать одну, например, область какую-то безалкогольную, если вокруг все алкогольные. Ясно, что человеку нужно, он садится на трактор и целый день едет куда-нибудь на край географии за этой бутылкой, если она ему нужна. Также не понимаю перегибов, например, вот в городе Наваи, я приехал туда, ребята рассказывают, взяли, убрали все пивные точки. То есть перестали торговать пивом, оставили одну, и получился такой небольшой перекос. Сейчас прийти на день рождения, например, с банкой пива гораздо престижнее, чем принести хорошую книгу, например, вазу, потому что это более дефицитный товар. И у них получился такой, откуда-то взялся новый мэр города, тот человек, который торгует пивом, потому что закроет и вообще не будет совсем, понимаете? Я считаю, что это уже перекосы какие-то. Но, в общем-то, отношусь к борьбе с алкоголизмом положительно. Думаю, что нужно бороться, но все-таки, скорее всего, нужно было придумать что-то взамен сначала, а потом уже отменять все эти напитки как таковые.
Значит, следующий вопрос. Юрий, ваши творческие планы. Вы покинули группу «Зодчи». Вы верите, что у вас впереди еще целая жизнь, и мы всегда очень рады вас видеть.
Вот здесь творческие планы, знаете, я не люблю загадывать. Буду стараться работать, конечно, но загадывать вперед – это удел Господа Бога, а не человека. И поэтому я никогда о планах своих ничего не говорю. Группу «Зодчи» покинул, потому что устал ездить. Мне хочется сидеть дома, заниматься сыном. Я очень домашний такой человек. А «Зодчи» сейчас на гастролях постоянно и работают, и за границей не вылезают. У них там Польша, Афганистан и Вьетнам подряд. Но я не могу так долго ездить. Хотя мы расстались с друзьями, и мне нравится работа в вокально-инструментальном ансамбле, но не хватает на это ни времени, ни сил. У меня есть еще студийная работа, съемки и так далее. А о планах на будущее, ну как вам сказать, я буду стараться работать дальше. Если совсем уже сядут связки, я запою сердцем, как Боки Кобидзе, я думаю.
Юра, к какому периоду своей творческой биографии вы относите цикл «У деревни Клюковки»? Да, Клюк, здесь написано «Клюевки», «У деревни Клюковки». И почему бы вам не исполнить часть этих песен, потому что ваша популярность пришла, в общем, отчасти из-за этих песен?
Я никогда не отказывался от того, что делал. Эта песня «На деревне Клюевка», она пародийная песня. Я наспор ее написал, сказал, что элементарно спародирую вот этот славянский народный стиль. Ну и сыграл, не знаю, как, насколько это получилось. Конечно же, я сказал еще, что не все песни имеют право на гитарное существование. Эта песня кажется монотонной под одну гитару, она требует аккомпанемента соответствующего, опять же. Но песни эти я писал, и все, что я делал, все, что написано мной, все делалось для чего-нибудь. Я ни от чего не отказываюсь, ни от одной строчки, ни от одного своего слова.
Значит, два вопроса. Когда чувствуете себя счастливым, и как справляетесь с собой в минуты печали? И что вы сейчас читаете, и любите ли вы Тютчева?
Сложно, сразу в куче таких вопросов. Когда чувствую себя счастливым, когда здоров мой сын, в общем-то, сейчас. Здоров, весел, когда он себя хорошо чувствует. Основное, конечно. Когда все хорошо дома. В общем, такое вот примерно счастье, больше счастья, больше более всего счастлив в те моменты. Печали, ну, наоборот, когда болеет мой сын, понятно, да? Что читаете? Читаю все подряд, то, что, в общем-то, попадается под руки. У нас нет возможности читать именно то, что хочешь, потому что дефицит книгами, сами знаете, какой. Хорошая книжка, говорят, где-то вышла, начинаешь за ней гоняться, пока догонишь, что-то надо тоже читать. Поэтому читаю все подряд, в общем. И стараюсь читать разнообразную литературу. То есть вполне могу читать, например, Дюма после Анатолия Рыбакова, спокойно совершенно к этому отношусь и считаю, что надо как-то перебрасываться от одного к другому. А Тютчеву, очень прохладно отношусь к Тютчеву. Нормальный поэт, хороший поэт, есть удачные стихи, есть, на мой взгляд, менее удачные стихи, как ко всем. Я, в общем, ко всем отношусь очень ровно.
Такой вопрос. Юра, что вы сделали для перестройки?
Для перестройки? Ну, хорошо сказали одесситы в КВНе. Они сказали, что хорошо настроенный рояль не нуждается в перестройке. Вот я, например, не перестроился совсем. Я как работал, так и работаю. Единственное, что я действительно что-то сделал для перестройки, я начал приносить конкретную прибыль стране. Если раньше работал в системе филармонии, получал там 10 рублей с концерта, и мы приносили сумасшедшую прибыль, но приносили мы ее не стране, а раздутому аппарату филармонии. Например, в Саратове, Саратовская филармония, должна государству где-то 500 000 сейчас. И мало того, в целом по стране десятки миллионов эстрада должна государству. Так вот, мы приносили 500 000 прибыль в год, ансамблем, например, «Интеграл». Но эта прибыль шла на то, чтобы кормить эти 45 портвейнистов, симфонический оркестр, на который ходит 4 человека по абонементам, на то, чтобы кормить плановый отдел, бухгалтерию и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Артисты, которые приносят в системе филармонии деньги, они их, эти филармонии эти деньги и съедают. А сейчас я вот перестроился, не работаю с филармониями и приношу конкретный доход государству, потому что какую-то часть государство получает со сборов, и эта же часть идет в ваш же карман. Вот таким вот образом. Значит, я перестроился, по-моему, в нужном русле, как мне кажется.
И еще два вопроса, которые я объединю. Значит, ваши стихи, музыка, песни – это профессиональная необходимость или крик души? Если да, если крик души, то что служит источником вашего вдохновения? И вторая записка. Юрий, по песням мы знали, что с юмором у вас все в порядке. Но чтоб до такой степени. Расскажите о своих друзьях, о том, кого вы любите. Значит, я еще раз напомню, ваши стихи, музыка, песни, профессиональная необходимость или крик души? Если второе, то кто служит источником вдохновения? Расскажите о своих друзьях, о том, кого вы любите.
Конечно же, и крик души, и необходимость одновременно. Я не верю тем людям, которые говорят, что они творят для себя, например. Я пишу для людей, в общем-то. И нет, наверное, такого человека, который бы писал, чтобы самому одному это все посмотреть. У Хемингуэя хорошая фраза есть. Хорошо быть одному, но обязательно нужен кто-то, кому можно было бы рассказать, как хорошо было одному. И поэтому все мы работаем для людей. Я свои знаю, что песни мои, в общем-то, нужны. Меня просят сейчас, давай, когда ты будешь новый ролик писать, значит, ждут люди как-то. И вы приходите на мои концерты, это еще одно подтверждение тому, что я кому-то нужен. Поэтому я буду стараться писать и работать, потому что это уже остается и становится помимо крика души еще и необходимостью. Я чувствую какую-то обязанность перед вами, обязательство такое внутреннее, что мне нужно работать, работать и работать. А помогают мне мои друзья, в первую очередь моя жена, которая является самым большим моим другом. Друг вообще ответственное такое слово, и я как-то боюсь, это дружба такое. Друг, наверное, должен быть один, если он один, то это моя жена в первую очередь. Мы родные, близкие. Ну и если мне просто... круг знакомых, но очень узкий круг, там десяток человек всего, с кем я поддерживаю такие постоянные отношения, с кем мы встречаемся, сидим, болтаем за стопкой книг. Но это не моя шутка, это старая, расхожая такая эстрадная штучка. Вот. И вдохновляет меня, в общем-то, не знаю даже, что у меня, идея вдохновляет какая-то. Вот родилась идея, вот она сидит в голове. А потом она может оттолкнуться от какой-то фразы, от рефрена, от музыкальной фразы, и получается песня. Ну и быт часто вдохновляет.